страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 876-я встреча у нас с вами. Сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня во втором послании к Тимофею, вторая глава. Мы начинаем цикл из двух передач, которые на самом деле объединены семью аналогиями. Вот так, вторая глава, второе Тимофею, две передачи, семь аналогий. Да, в числах действительно легко запутаться. Вот как раз для того, чтобы мы не запутывались в числах, Господь придумал самые разные способы до нас что-то донести. И аналогия как раз один из тех способов, которые дал Бог. Собственно, об аналогии сегодня будем говорить. Семь аналогий христианской жизни или семь аналогий жизни Божьего чада, Божьего ребенка. Это весьма актуальная тема. Особенно она актуальна для нас сегодня, в наше непростое время. Многие из нас сейчас проходят через испытания. Это испытание и страданием, и испытание потери близких людей, родных людей. Вот просто даже в кругу моих знакомых за последние пару недель несколько таких человек. Новости об этом приходят снова и снова. Что делать, как к этому относиться, как это воспринимать? И самое главное, как помогать, как поддерживать других людей. Ну, как поддерживать тех, кто близок к нам. Так, как поддерживать тех, кто, может быть, дальше от нас, наши знакомые, наши друзья. Но все равно, братья и сестры, поверь, в любом случае. Наталья Васильева тут пишет в комментариях, и у христиан бывают сложности. Вопрос, как мы к этому относимся и преодолеваем эти сложности. Вот, собственно говоря, об этом сегодня и будет у нас с вами разговор, как раз в связи с теми аналогиями. Тут аналогия Божьего дитя, Божьего чада, тут аналогия воина, тут аналогия спортсмена, ну, собственно говоря, да, аналогия земледельца. Собственно говоря, вот к этому мы с вами сегодня перейдем, буквально через несколько минут, когда мы откроем Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню, что в начале каждого эфира мы читаем ваши письма, мы отвечаем на ваши вопросы. Иногда сурово, иногда мягко. Кстати, тут интересный момент. Даст Бог, завтра мы об этом поговорим подробнее. Ну, буквально вчера в личных комментариях, в личных письмах было и то, и другое. Один человек, один из знакомых мне написал после того, как прослушал одну из недавних передач, «Зачем ты так жестко с людьми?» Там был ответ достаточно жесткий. А другой в тот же день мне написал, «Чё ты так мягко? Чё ты так мямлишь? Надо вот резать правду, да? Вот говорить, что люди грешны и так далее». Критикуют с обеих сторон. И это хорошо. Это значит, по Божьей милости, что-то мы делаем правильно, что-то мы делаем хорошо, потому что Господь нам дает такую возможность. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напоминаю также, что мы чередуем наше чтение между Ветхим и Новым Заветами. Ну вот пока мы в Новом Завете и еще какое-то время, ну, где-то недели полторы, мы с вами в Новом Завете еще будем, мы будем читать второе послание к Тимофею. А интересный комментарий госпожа Беладонна прислала. Госпожа Беладонна обычно неинтересных комментариев не присылает. Просто в чем-то я с ней соглашаюсь, в чем-то не соглашаюсь. Сегодня как раз комментарий, с которым я не могу не согласиться, но я должен его дополнить. Госпожа Беладонна пишет, трусость не грех. Конечно, трусость не грех. А что же такое трусость? Скажу вам на основании Священного Писания, что трусость – это симптом. Пока так, вы сказали коротко, вы пишете, трусость – это не грех. Я вам столь же коротко отвечаю, трусость – это симптом. Симптом чего? Почему мы так решили? Сейчас к этому подойдем. Я сначала от Карины Герасимовой прочитаю тут реплику. Она пишет, из-за трусости люди отрекались от Бога. Да, вот Карина назвала ключевое слово, она озвучила здесь ключевое слово. Слово «из-за», то есть по причине трусости. Значит, даже если трусость не грех, а сама по себе, ну, в общем, да я думаю, что она, конечно, не грех. Нет такой заповеди, где говорилось «не трусь». Вот, но есть Слово Божие, которое неоднократно повторяется. Ну, один из самых ярких примеров – это книга Иисуса Навина, первая глава. Помните, когда Бог обращается к Иисусу Навину, ну и к Моисею, кстати, он также обращался. Он говорит, только будь тверд и очень мужествен. Вот это не такой запрет, не трусь, а будь тверд и очень мужествен. В чем проблема с трусостью? Трусость – это симптом сразу нескольких явлений. Да, во-первых, страх сам по себе страх. И мы с вами об этом говорили. Это неплохо. Это некое предупреждение. Бог показывает нам, что есть какая-то опасная зона. Этой зоны нужно держаться подальше. И вот, собственно, приходит страх в связи с этой опасной зоной, попаданием в эту опасную зону. А это первое. Второе. Держись подальше от этого места, но при этом не позволяй страху тобой управлять. Не позволяй страху тебя вести по этой жизни. Ну, то есть, может возникнуть ситуация, когда ты скажешь, ну, мне страшно, я буду руководим этими эмоциями. Это ситуация, которой в твоей жизни быть не должно. Не позволяй этой ситуации происходить. А трусость – симптом, во-первых, маловерия. Трусость – симптом не, скажем так, того, что вы не уповаете на Бога. Трусость – симптом отсутствия вот этого упования, которое человеку необходимо. Трусость также может быть симптомом того, что мы подвержены эмоциям. А страх приходит, но потом, видя этот страх, видя то, что происходит с нами, мы можем сказать Господу: «Господи, мне страшно». Да, как псалмопевец сделал. Перечитайте, пожалуйста, псалмы. Вы найдете немало псалмов, в которых совершенно очевидно, что он боится. Но тут сразу он говорит: «Господь мой, свет, спасение, да, кого же мне бояться, кого мне страшиться?» Вот тогда все страхи от него уходят. А что делает псалмопевец? Когда приходит страх, он обращается к Господу. Страх приходит сам, но обращение к Господу – это намеренное действие. Так что страх – это не грех в любом случае. Страх – это некое чувство, которое символизирует или сигнализирует об опасности. Теперь трусость – то, о чем вы пишете в вашем письме, госпожа Беладонна. Конечно, не грех, но трусость может быть симптомом того, что с нами что-то не так. Еще одна вещь. Это бывает серьезный симптом, когда мы начинаем бояться тех, кого не нужно бояться. Ну, например, я встречал в своей жизни людей, которые совершенно необоснованно боятся своих начальников. Ну вот всякий раз, я не знаю, может быть, даже кто-то из вас это поддержит, может быть, у кого-то из вас такое было. А мне человек рассказывал, говорит, всякий раз, когда я вхожу в кабинет начальника, я вижу вот этот большой стол в кабинете, там большой был начальник, да, вот, он говорит, у меня горло пересыхает, и я как-то, у меня, говорит, горло пересыхает, голос теряется, неуверенность появляется. Он говорит, я понимаю, что я этого человека боюсь. И тот, кто мне об этом говорил, большой, сильный, вполне себе взрослый мужчина. И это трусость, это даже не страх, это именно трусость, потому что, ну что может начальник ему сделать? Ну самое большое, что может уволить. А человек этот был хорошим специалистом. Даже если этот начальник его уволит, ну, во-первых, это будет глупость со стороны начальника, где он еще такого найдет для компании. Но иногда начальники глупо поступают, как все мы. А во-вторых, для него это будет невеликая потеря. Мы стали беседовать тогда с тем человеком, и выяснилась удивительная вещь. Это было во время христианской конференции. У нас была возможность поговорить, просто посидеть, поговорить. Мы стали копаться, Да, я понимаю, что меня сейчас некоторые упрекнут в приверженности к психологии. Ну, в общем, до какой-то степени, да, я интересуюсь психологией. Но в данном случае я об этом расскажу. Это важно. Мы стали разбираться. Я говорю, ну, а чего ты боишься? Ну, давай вот просто, мы попытаемся разобраться чисто на рациональном уровне. Вот что этот человек тебе может сделать? И выяснилось, знаете что? Что, встречаясь с этим начальником, он вспоминает, вот это уже взрослый человек, вспоминает отца, который когда-то в детстве на него орал, и потом этот человек убегал из сельского дома в сад и прятался где-нибудь подальше. Вот причина этого страха. Это когда тогда он обратился к Господу и сказал: «Господи, я вижу, что со мной происходит. Это ситуация в жизни, которая меня, оказывается, да, преследует еще с тех времен, со времен моего детства. Господи, покажи мне, пожалуйста, что мне делать, и помоги мне, пожалуйста, в этой ситуации разобраться». И мы потом с ним через пару-тройку месяцев встретились, он говорит: «Слушай, ты не представляешь. Господь услышал, Господь помог. Я пришел к этому начальнику, и я постарался сосредоточиться не на вот этом столе большом и дядьке, который за столом сидит. Я постарался сосредоточиться на том, что у меня любящий отец. На Боге постарался сосредоточиться». Там еще была проблема. Ему как раз было сложно принять Бога, именно потому что отец был... Странный у него был отец. Ну, вот как-то так. Он говорит: «И я понял, насколько это другое все. Да, когда я сосредоточился на Боге, когда я уповаю на Бога, я понял, как я могу по-другому все это воспринимать». Да, вот такая вот история. Так что нет, трусость, конечно, не грех, но если есть трусость в нашей жизни, в нашем сердце, с ней надо разбираться. Потому что тогда это означает, что, скорее всего, что-то еще у нас происходит. Карина Герасимова продолжает. «Ведущий прав. Пир будет в раю, а на земле нам как чистилище за грехи и как проверка на веру». Насчет чистилища за грехи поспорю. Простите, и серьезно поспорю. Потому что очищение за грехи совершил Христос на Голгофском кресте. Вот это не то, что мы сейчас проходим через какое-то чистилище. Вот Христос сделал, да, что-то на Голгофском кресте, а дальше мы проходим на земле, потому что иначе это очищение будет каким-то неполным. Испытание – да. Путь веры – да. Возможность пройти этим путем – да. Но, Карин, понимаете, какая штука? Ну, если бы... Да, возможно, я вас не до конца понял. Простите, пожалуйста, если так. Вот, если бы достаточно нам было просто за грехи, не знаю, свои, за грехи чужие, какое-то время пострадать на земле, ну, тогда Христу не надо было бы умирать. Тогда Христу не нужно было бы приходить на смерть за нас. И, ну, что, пострадал, и все. Да, а тогда вопрос был бы еще... А почему так это одни больше страдают, другие меньше страдают? Это что, одних грехов больше, у других меньше, что ли? Так что, ну, не совсем это так. Это, конечно, не чистилище за грехи. Это путь служения. Проверка на веру, не знаю. А что Богу нас проверять-то, друзья? Вот он что, не знает нас? Он знает нас. Скорее, нам... Время для роста. Нам время для познания Бога еще в этой земной жизни. Нам время для того, чтобы Богу служить, чтобы служением и любовью ответить на Его любовь. Скорее вот это. Правда, тут есть еще одна вещь, которую нужно сказать для того, чтобы были обе стороны медали, для того, чтобы были обе стороны этой картинки. Смотрите. С одной стороны, христианская жизнь – это не сплошной пир. Но с другой стороны, например, Иоанн говорит в своем первом послании, 5 глава, «Имеющий сына имеет жизнь». Он не говорит о том, что имеющий сына будет иметь жизнь когда-то, со временем и так далее, когда попадет в вечность. Он говорит: «Имеющий сына имеет жизнь». Значит, жизнь вечную мы имеем уже сейчас. Проходя через испытания, проходя через болезни, проходя через... даже смерть близких людей, страдания и смерть близких людей, мы уже имеем вечную жизнь. Вот это существенная вещь. Мы можем не жить в шоколаде, да, но мы уже живем в вечной жизни. Не путайтесь, пожалуйста. Я вчера записывал программу, которую вы услышите буквально через, ой, уже даже меньше, чем через 8, через 6, там, 7 минут. И физически было очень тяжело. Ну, просто в смысле здоровья состояние было тяжелое. Сейчас, слава богу, гораздо лучше. И вот я помню, как вчера, ведя эту беседу, идя с вами по библейскому тексту, я даже пожалел, что у нас в этом тексте, который составлен по материалам доктора Джона Вернона Маги, нет отсылки к первому посланию от Иоанна, 5 глава. Я подумал, ну вот обязательно будет у нас утро, будет возможность перед вот этой нашей предзаписанной частью что-то сказать, я вам об этом скажу. Потому что, с одной стороны, я сижу и понимаю, вот тяжело, тяжело чисто физически. С другой стороны, звучит вот это слово в голове, ты уже имеешь вечную жизнь. Вот не когда-то в будущем, оно есть сейчас. Это великий парадокс. Мы страдаем, мы проходим через испытания, мы проходим порой через притеснения, проходим через болезни, и можно подумать, что вот это все, что есть в жизни, ничего больше. Но оказывается, Священное Писание смотрит на это иначе. И Павел, кстати, именно поэтому так может писать во втором послании к Тимофею. С одной стороны, это послание очень тяжелое. Это послание, ну, человека, которого многие оставили. Человека, который действительно оказался один перед вот этим тяжелым испытанием. Но с другой стороны, это послание победное. Это послание человека, который знает, что такое жизнь во Христе. Вот с одной стороны, испытания и проблемы и сложности – с другой стороны, вечная жизнь, которую мы уже имеем. Как это сочетается, я вам объяснять не буду. Те из вас, кто знают Христа, те, кто знают Господа, испытывают это на себе. Но я тоже не уверен, что вы сможете это рассказать другим, потому что есть вещи, которые невозможно описать. Ну, примерно так же, как нельзя, например, описать запах розы. Да, вот еще скажите, какой розы, они по-разному пахнут. Ну, вот нельзя описать. А почувствовать можно, но чтобы почувствовать, надо Бога знать. А поэтому мы и проповедуем здесь, поэтому мы и ведем здесь эти программы, чтобы у вас была возможность признать и узнать Христа. Так, Наталья пишет: «Доброго и благословенного дня всем! Здоровья! Да хранит вас Господь! Действительно, я тоже испытываю страх при благовестии. Знаю, что надо». Вот я здесь остановлюсь. Наталья, мне кажется, одной из очень важных мотиваций вы здесь как-то, ну, я не знаю, то ли вы ее недооцениваете, то ли вы ее забываете. Вы пишете просто «знаю, что надо». Понимаете, на том, что надо, да, конечно, иногда это бывает полезно, иногда вот это понимание нашего долженствования, оно нам помогает пройти через какие-то сложные испытания. Но кроме того, что надо, еще есть то, что ты любишь. Ты любишь Господа, и ты любима Господом. И любимый тобою, и любящий тебя Бог хочет, чтобы ты о нем сказала. Более того, ты хочешь сказать другим людям о Боге, которого любишь. И тут уже не просто про то, что надо. Тут еще про то, что есть отношения с Богом. Личные отношения с Богом. Вот это помогает. Вот это ведет вперед. Вот это помогает решать какие-то проблемы, какие-то вопросы, которые у нас здесь возникают. Так что надо, долженствование – это важная, но не единственная мотивация. И я молюсь, Наталья, чтобы эта мотивация для вас не была единственной. Дальше вы пишете. Но зато, когда начинаешь кому-то говорить о Боге, о Христе, и видишь в ответ добрую реакцию, то слова сами льются и сердце поет. Вот, Наталья, да, они льются, и они поют, оно поет. Опять-таки, Господь действительно порой показывает, я думаю, что он понимает, что нам нужно видеть, нам нужно, нам нужна эта обратная связь. Нам нужно видеть, что слова падают все-таки не на бесплодную почву. Все-таки Господь взращивает, да, вот взращивает даже тогда, когда кажется, что взращивать здесь уже ничего нельзя. А Он все равно взращивает, Он все равно делает, Он все равно отвечает. Вот, да, это, конечно, нужно помнить. Это нам с вами, друзья мои, очень важно помнить. Но при этом, смотрите, благовестие не зависит от того, как меня принимают. Я еще раз повторю, это важная мысль. Благовестие зависит от того, кто дал мне это поручение, от моих отношений с Богом, давшим мне это поручение. Оно не зависит, однако, от того, принимают меня или нет. Меня кто-то может принять, меня кто-то может отвергнуть. Более того, надо понимать, что принимая, люди принимают Бога. Отвергая, люди также отвергают Бога. Не нас просто, не нас только. Когда мы начинаем это понимать, тогда становится проще. Аналогия, раз уж сегодня про аналогии. Благовествовать, да, потому что надо. А вот подарок мужу или жене сделать, это что, потому что надо или потому что любишь? Вот это потому, что где-то в умной книжке прочитал, что, ну, я не знаю, раз там, в месяц нужно делать подарок, да, или там цветы приносить, или еще что-то. Или потому что любишь и хочешь это сделать. Тебе важно это сделать, как проявление любви. Вот и в чем, друзья, моя история. Не просто про необходимость, не просто про обязательность, не просто про некие требования, а про то, к чему побуждает нас Бог через свою любовь и через нашу ответную любовь. Потому что Он первым возлюбил нас, мы уже отвечаем на Его любовь. Тогда будет проще, и благовествовать тоже будет проще. Ну, давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы преклоняемся пред Тобой сейчас, мы склоняемся пред Тобой, молим Тебя, направь нас, благослови нас, укрепи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 876-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами во втором послании к Тимофею, и мы подходим к очень яркой главе. Это вторая глава второго послания к Тимофею. Я называю эту главу для себя «Особенности Божьего служения» или «Семь аналогий христианской жизни и христианского служения». Это аналогии, которые помогают нам лучше понять труд и призвание верующего человека. В первой главе Павел говорил о своем собственном призвании, и затем он перешел к призванию самого Тимофея. Призвание это изначально исходит от Бога, и апостол Павел как бы передает Тимофею то, к чему он сам некогда был призван. Ну а вот во второй главе перед нами подробности христианской жизни и подробности христианского служения, открытые через аналогию. Аналогия, конечно, это не определение, конечно, это не описание, но зачастую аналогия оказывается куда ярче, чем определение или описание. Аналогия – это скорее иллюстрация, это скорее картинка, которая помогает нам увидеть реальность. И вот вторая глава, первый стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Это первая картинка, первая аналогия. «Сын мой». Тимофей не был биологически сыном апостола Павла. Однако он был для апостола Павла духовным сыном. Эти отношения отца и сына были, пожалуй, покрепче, чем некоторые биологические отношения. А вот то же самое, кстати говоря, касается и наших отношений с Богом. Для Бога каждый верующий человек – это сын или дочь. Мы рождены от семени Божьего. Мы рождены свыше, рождены снова. Таким образом, мы и становимся Божьими детьми. Вот если мы с вами перестаем воспринимать Бога как отца, если Бог становится для нас надзирателем или даже просто учителем, то мы теряем важнейшую составляющую этих отношений, которые у нас есть. Мы читаем слова Павла, обращенные к Тимофею: «Сын мой». Так же и Бог обращается к каждому из нас: «Сын мой». И дальше замечательная фраза: «Укрепляйся в благодати Христом Иисусом». Укрепляться в благодати. Если вы думаете, что засучив рукава и закусив удила, можете прожить по-христиански, то вас ждет глубокое и суровое разочарование. Потому что если попытаться жить только нашими силами, только засучив рукава или закусив удила, то получится некая легалистическая система, законничество. Оно оказывается мертвым, и оно обращено к прежнему плотскому человеку. Это попытка как-то покорить, подчинить плотского человека. Спасаемся же мы и живем по Божьей благодати, по благодати Иисуса Христа. Именно поэтому так важно укрепляться в благодати. И вот эта мысль об укреплении по благодати и о нашем сыновстве, отцовстве Божьем, эти две мысли на самом деле тесно связаны друг с другом. У нас в семье были определенные правила, которые установил мой отец. Я в детстве какие-то из этих правил выполнял, какие-то правила я не выполнял. Но вот одно из правил заключалось в том, что я должен был заниматься музыкой, пока отца нет дома. Я должен был разучивать музыкальные произведения. И вот зачастую отец, приходя домой, понимал, что никакой музыкой я не занимался. Фортепиано так и осталось неоткрытым. И вот когда я нарушал отцовские правила, да, ежедневные занятия музыкой были отцовским правилом, но я его нарушал. Отец, конечно, меня за это ругал, это было. И я видел, зачастую видел, что он этим недоволен. Но, вы знаете, он ведь все равно оставался моим отцом. Он все равно брал меня с собой купаться, а на обратном пути покупал мороженое. Он не говорил: знаешь, ты тут нарушаешь правила, поэтому ты больше не мой сын, а я больше не твой отец. Он оставался моим отцом. И вот это был такой вариант благодати, или иллюстрация, аналогия, которая помогает понять, что такое Божья благодать. Вот так и в отношениях с нашим Небесным Отцом. Да, порою мы с вами Его не слушаемся, порой мы с вами Его огорчаем. Но в этом случае, во-первых, Он остается нашим Отцом, а во-вторых, мы от Него не убегаем. Вы помните разницу между Иудой и Петром? Наше дело устремиться к Отцу, устремиться к Нему, просто потому, что Он наш Отец, укрепляться в благодати Иисуса Христа. И когда христиане говорят: я от этого воздерживаюсь, я от того отказываюсь для того, чтобы Бог был мной доволен, мне становится ясно, что они очень мало знают о Божьей благодати. Да, мы можем от чего-то воздерживаться, потому что любим Бога, и мы понимаем, что нам это не полезно. Но проблемы начинаются, если человек говорит: я от этого буду воздерживаться, потому что иначе Бог меня не примет. Знаете, Бог нас принимает. Бог нас принимает в любом случае. Он готов нас принять, если мы приходим к Нему. Жизнь христианина – это не просто некая серия запретов и разрешений. Жизнь христианина – это возрастание в благодати. Читаем дальше второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павла беспокоило будущее. Собственно, и нас должно беспокоить, что произойдет дальше. Найдутся ли люди, которые после нас будут проповедовать Божие Слово? Найдутся ли люди, которые после нас возьмут на себя то или иное служение? Служение, доверенное нам сегодня. У меня когда-то был такой комплекс. Мне казалось, что вот я один, и других столь же способных служителей рядом нет. Это, кстати, такой комплекс Илии. Помните, когда Илия обращается к Богу и говорит, что вот я один? И Бог ему подсказывает, что нет-нет-нет, он далеко не один. Вот такой комплекс бывает, он бывает и сегодня. Но со временем Господь меня от этого комплекса избавил. В частности, Он показал мне, что Бог посылает замечательных и верных людей, молодых проповедников. Я не буду называть их по именам, ну, просто чтобы никого не обидеть. Но есть сейчас немало людей, которые действительно, ну, ты меньше 30 лет, и они действительно замечательно проповедуют Божие Слово. И вот поскольку мы с вами дети Божии, нам нужно заниматься делом Божьим. Помните, как Христос в 12 лет сказал своим родителям о том, что ему надлежало быть в доме отца своего. Это можно также переводить, как и надлежало заниматься делом отца своего. Так вот, мы с вами Божьи дети. Каждому из нас надлежит заниматься делом отца нашего, делом Божьим. Важно ли это нам? Хотим ли мы заниматься Божьим делом? Важно ли это вам лично? Божье дело как раз и состоит в том, чтобы нести Божие Слово. И вот для этого нам нужна Божья благодать. Для этого мы как раз и укрепляемся в Божьей благодати. Есть поколение служителей, которое вот-вот уже будет переходить в вечность. И очень важно, чтобы на смену им пришли новые люди, молодые люди, которые понесут эту эстафетную палочку. Кто-то скажет: «Ну нет, у меня ничего не получится, я не могу». Ну да, действительно, вы не можете. Без Бога вы действительно ничего не можете. Но с Богом у вас есть силы, с Богом у вас есть возможность идти вперед. Кто-то скажет: «Я потерял веру в себя». Так это значит, что вы когда-то верили в себя, а напрасно. И, может быть, даже и хорошо, что вы потеряли веру в себя. Кто-то скажет: «Я в себе разочаровался». То есть, простите, это значит, что вы были в себе очарованы? А зачем? Не надо быть очарованным никем, кроме Бога. Некоторые скажут: «Я не уверен в своих силах». И правильно, будьте уверены в силах Божьих. Кто-то говорит: «Да нет, я мог бы сделать и лучше». Зачастую это значит, что вы ожидали чего-то хорошего от ветхой природы. И теперь считаете, что если вам дать еще один шанс, то своей ветхой природой вы сделаете лучше. Зря вы так считаете, друзья. Понимаете, в мирском таком окружении, да, в мирском контексте, это, возможно, имеет смысл. Человек говорит: «Я мог сделать лучше, вот я сейчас постараюсь сделать лучше». Но наше «лучше» без Божьего водительства, без Божьей силы никогда не достигнет уровня Божьего совершенства. Наше «лучше» никогда не будет таким, какое по-настоящему угодно Богу. И вот именно поэтому сначала мы возрастаем в благодати, и потом, по мере нашего возрастания в благодати, мы также готовы передать Божие дело верным людям, ну и другие вот эти самые верные люди тоже возрастают в благодати, и они готовы это дело от нас принимать. Ну вот потому что это не наша сила, это не наша возможность, но определяющими все-таки являются Божья сила и Божие водительство. Идем дальше, третий стих, и там следующая аналогия. Первая аналогия была аналогия отношений отца и сына, и вот дальше третий стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Вторая аналогия – это аналогия воина-солдата. Дело в том, что каждый из нас участвует в битве, и наше дело – быть хорошим воином. Давайте разберемся. Мы ведь с вами видели в послании к Ефесянам, 6 глава, подробное описание этой битвы. Никто из нас, Божьих детей, никто из христиан от этой битвы не освобожден. Напротив, каждому из нас дается Божие всеоружие, Божие вооружение, и от нас ожидается, что мы будем хорошими воинами. Именно в этом смысл аналогии, которую использует апостол Павел. Читаем дальше, 4 стих. «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Вы можете себе представить солдата, который во время решающей битвы, решающего сражения, приходит к командиру и говорит: «Слушай, командир, ты извини, мне тут надо в город отлучиться, у меня там дела есть, ну, а в банк надо заехать, прикупить кое-что, а потом свидание у меня вечером, командир, свидание, понимаешь?» Я думаю, что вы не можете себе такого представить. Вот я тоже не могу. Если мы солдаты и мы участвуем в битве, то мы не будем отлучаться в город. К сожалению, многие христиане поступают именно так. Они отлучаются в город, несмотря на то, что у них есть конкретное Божие призвание. Это вопрос наших приоритетов, чем мы занимаемся в этой жизни. Тимофей призван трудиться для Бога. Мы также призваны трудиться для Бога. Кстати, иногда этот стих, как мне кажется, неправильно интерпретируют. Говорят, что христианину нельзя вступать в брак. Я считаю, что все-таки стих этот не об этом. Речь о том, что человек зачастую настолько погружается в дела мира, что ему уже не до христианской жизни. Есть немало людей, которым нужно выпутаться из дел этого мира. Порой даже расстаться с чем-то, что мы считали важным. Потому что мы Божьи дети. Христианская жизнь, в конце концов, это ведь не детская площадка, а поле битвы. На этом поле бывают и победы, и поражения. И для Божьего дитя важно это признать. Я вспоминаю один случай. Была одна женщина, она покаялась, и у нее был маленький магазинчик, а там продавали алкоголь. И вот она покаялась. И она, эта женщина, приходит к пастору и говорит: «Слушайте, не могу дальше заниматься этим делом, ну, потому что это продажа алкоголя, что мне делать? Может быть, перебить все бутылки в магазине?» Пастор ей говорит: «Вы знаете, если бы проблему алкоголизма можно было решить тем, что вы перебьете все бутылки в магазине, я бы вам сказал, так и сделайте. В вашем случае, — говорит пастор, — есть смысл вам помолиться, продать этот ваш бизнес людям, которые смогут им заниматься, и выпутаться из этого, не втягивать себя в эти дела». Похожие ситуации, кстати, порой бывают с работой. У некоторых из нас работа, которая настолько тянет нас вниз, что ее действительно можно сравнить с такими, знаете, водорослями, в которых человек просто запутался и не может из них выбраться. С такой работы надо уходить, потому что, связывая себя с делами этого мира, буквально впутывая себя в дела этого мира, мы начинаем пренебрегать Божьей волей. Читаем дальше, 5 стих. Еще одна аналогия. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Речь здесь идет о спортсмене, об атлете, который подвизается, то есть участвует в забеге, участвует в соревнованиях. Он хочет быть победителем, но при этом он должен играть по правилам. У него должна быть упорядоченность. Он должен понимать, что и зачем он делает. Вот третья из семи аналогий, которые приводит апостол Павел. Кстати, эта спортивная аналогия все-таки, я думаю, означает, что Павел был спортивным человеком. Он знал, что такое соревнование. Возможно, он и участвовал в соревнованиях. Живя в Эфесе особенно, было сложно оставаться неспортивным человеком, ну или, по крайней мере, человеком, который как-то в эту спортивную орбиту не включен. Апостол Павел говорит так. Посмотрите на спортсменов. Очень важно, чтобы в спорте была дисциплина. Точно так же и в христианской жизни должна быть дисциплина. Если мы занимаемся одним, другим, третьим, если мы действуем, поступаем не по Божьему установлению, не по Божьему указанию, какие же мы спортсмены, какие же мы военные, какие же мы христиане? Мы участвуем в забеге. Жизнь каждого из нас – это своеобразный забег. И мы с вами представляем Иисуса Христа, ожидающего нас у финишной прямой. И мы хотим, чтобы, встретив нас, Он сказал нам: «Хорошо, добрый и верный раб». Кстати, к этой мысли апостол Павел еще вернется в 4 главе 2 послания к Тимофею. И вот это действительно архиважно для Божьего дитя, для Божьего чада. Важно пройти этот жизненный путь, пробежать это поприще.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Ну а дальше мы переходим к четвертой аналогии. Это 6 стих. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Это аналогия с земледельцем, с крестьянином, с фермером. Сначала нужно заниматься посевом. Важно сеять Божие Слово. Да, сегодня часто говорят о жатве, и мы все хотим увидеть в небесном царстве, в Божьем царстве наши снопы, то, что выросло из посеянного нами, и то, что было пожато при нашем участии. Но, знаете, сбор урожая – это все-таки дело последних дней, это дело Божие.
Сейчас же идет великий посев. Эта посевная охватывает всю историю человечества. Сегодня наше дело – доверяться Богу полностью, целиком и отдавать силы вот этому служению. И при этом аналогия трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. То есть ты увидишь, Господь покажет тебе твой плод. И мы также читали о важности поддержки служителей. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все это происходит вместе. Мы бежим поприще, при этом мы возрастаем в Божьей благодати, мы Божьи дети, мы видим перед собой цель, мы хотим, чтобы Христос принял нас, хотим услышать эти слова Христа «хорошо, добрый и верный раб», и при этом земледельцу первому надлежит вкусить от плодов. Читаем дальше, 7 стих. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Это очень короткое наставление, короткий призыв, обращенный к Тимофею. «Разумей» или «пойми», «понимай, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Я предполагаю, что у кого-то из вас было ощущение, что какая-то из этих аналогий остается непонятной. Предполагаю также, что нечто подобное могло быть и у Тимофея. Именно поэтому Павел говорит «разумей». И пусть сам Господь даст тебе это разумение. Читаем дальше, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я и страдаю, даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз». Это замечательные слова. «Помни Иисуса Христа», читаем мы в начале 8 стиха. Что бы ни происходило, помни Иисуса Христа. Он от семени Давида. Это не что-то новое. Это не какая-то новомодная история. Нет, он тот Мессия, которого ожидал еврейский народ. И Павел напоминает Тимофею, что проповедовал он именно это Евангелие. И страдал он именно за него. Апостол Павел видел, как Божие Слово распространяется в мире. И это стало ему ободрением в его заключении. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Апостолу Павлу самому не сладко в этот момент. И Тимофею в какое-то время его жизни тоже будет не сладко. И вот тогда спасает одно. «Помни Иисуса Христа. Помни того, кто от семени Давида. Помни того, кто умер и воскрес». И апостол Павел готов страдать за это Евангелие, страдать за это слово. 9 стих. «За которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз». Кто-то из людей, я думаю, даже многие люди, решили, что Павел злодей, потому и страдает. Помните эту фразу, которую мы порой слышим и которую я приводил в прошлой нашей беседе? «Ну, раз посадили, значит, не зря. Нет ведь дыма без огня». Скорее всего, кто-то именно так думал про апостола Павла. Так или иначе, всякий христианин будет страдать. И, вполне возможно, многих из нас назовут злодеями. Нас могут обвинять в том, в чем мы совершенно не виноваты. И вот если мы действительно не виноваты, тогда и только тогда мы можем пережить, можем вытерпеть, можем преодолеть все. 9 стих. «За которое я страдаю даже до уз, как злодей». Но для Слова Божия нет уз. Да, христианский путь действительно узкий. Бог охраняет нас от всякого ухода в сторону. Но апостол Павел говорит о Божьем Слове. Он, Павел, находится в тюрьме, в заключении. Но Слово Божие продолжает распространяться. Более того, попытки остановить апостола Павла приводили лишь к еще большему распространению Божьего Слова. Обвинители апостола Павла считали, что он будет страдать за свои преступления. Павел же понимал, что он служит Иисусу Христу и страдает за него. Но что это было по сравнению с тем страданием, которое Христос взял на себя ради него ради апостола Павла. Что это для нас сегодня? Страдать за Христа, если Христос пострадал за нас. 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славу». Апостол Павел готов на все, он готов пережить все. Он понимает и доносит до Тимофея еще одну важную вещь. Христос умер за каждого человека. И желание апостола Павла заключается в том, чтобы люди приняли эту весть, приняли Божий дар, получили спасение. И знаете, что здесь выходит? Если для того, чтобы покаялись эти люди, нужны мои страдания, так я готов страдать. Знаете, когда мама или папа в любви пытаются донести что-то до ребенка, а ребенок так и не понимает. А родители говорят или думают примерно следующее. Вот если бы можно было, пусть бы мне сейчас стало больно, но ты бы понял то, что я пытаюсь до тебя донести. А здесь происходит то же самое. Апостол Павел говорит, я готов страдать, потому что, во-первых, Христос пострадал, и пострадал он за меня, и его страдания неизмеримо больше любых моих страданий. И во-вторых, он говорит, я готов страдать, потому что через это люди услышат Евангелие. Мое страдание будет для кого-то во спасение. 11 стих. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Опять-таки он проходит через страдания. Кажется, что ну вот-вот должен быть смертный приговор. Все очень плохо, все очень грустно. Но для Павла смерть – это в каком-то смысле уже свершившееся действие. Помните, мы умерли во Христе. Мы читаем с вами в послании к Римлянам, 6 глава. «Я сораспят Христу». Читаем мы в послании к Галатам, 2 глава. Когда мы умерли во Христе? Да в тот момент, когда Иисус умер на кресте 2000 лет назад. Вот поэтому, что бы ни пытались сделать с апостолом Павлом, как бы ни заставляли его страдать, это не могло остановить его на этом пути. Потому что самые важные события уже произошли. Он умер со Христом. Он стал слугой, стал служителем Иисуса Христа для того, чтобы нести Христову весть, для того, чтобы нести Евангелие. 12 стих. «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Есть христиане, которые говорят, что чем больше мы терпели, тем ближе мы окажемся к престолу Иисуса Христа. И только по-настоящему претерпевшие до конца, будут действительно восседать на престоле. И знаете, эта мысль имеет серьезное библейское обоснование. Мы с вами часть этого обоснования уже видим, а часть еще увидим, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Я когда-то сопротивлялся этой мысли, ну, потому что у меня было такое внутреннее желание, я хотел, чтобы было равенство. Но в последнее время я понимаю, что, наверное, так оно и есть. Я понимаю, что, ну, например, мне было бы неудобно воссесть на одном престоле, скажем, с апостолом Павлом. Так что, да, вполне возможно, что на престоле со Христом будут восседать только те, кто по-настоящему пострадали. Но настаивать на этом не буду. Не знаю. Там со временем разберемся и поймем, как оно все на самом деле. Если терпим, то с ним и царствовать будем. И в конце, если отречемся, и он отречется от нас. Дело вот в чем. По-настоящему возрожденный, знающий Бога, призванный Богом, обновленный Богом человек не может отречься. Те, кто отрекаются от Христа, никогда и не были со Христом. Есть такой момент, момент отречения, когда действительно человек больше уже не может покаяться. Происходит это тогда, когда человек практически отворачивается от Бога. Помните, опять-таки вернусь к противопоставлению Петра и Иуды. Петр кается и получает прощение. Иуда отрекается, и Бог отрекается от него. И вот 13 стих подводит интересный итог. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Если кто-то ушел от Бога, это не проблема Бога. Это проблема человека. Бог не может отречься от себя. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Он верен своему слову. А готовы ли мы прийти к нему? Или мы продолжаем настаивать на том, что хотим жить по-своему? Продолжим наши беседы в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.